Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Новомученики и исповедники русской церкви. Как из одного народа вышли и святые, и их палачи. В чем феномен новомучеников для 20 века? Евангелие о Закхее. Всегда ли нужно лезть на дерево, чтобы увидеть Христа? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В воскресенье 6 февраля в этом году день памяти новомучеников и исповедников Русской Церкви и всех пострадавших за Христа во время гонений. Среди них самые разные люди, от патриарха Тихона и царской семьи до простых мирян. И их сотни только тех, кого мы знаем по именам. Пытали и убивали их наши же соотечественники по приказу и с разрешения руководства советской страны. Как это стало возможно в России, которая веками считалась православной? Зверские издевательства над верующими, разрушение храмов, вообще изгнание Христа из жизни под вопли антирелигиозной пропаганды – вот это самое, как у Блока сказано, «пальнем-ка пулей в Святую Русь». Об этом в размышлениях Феликса Разумовского, историка, писателя, автора документального цикла «Кто мы?».
Ну, я должен сказать, прежде всего, о том, что вот это наше недоумение, трудность в ответе на ваш вопрос, она вполне естественно объяснима. Дело в том, что внешне, да, мы же всегда, так уж человек устроен, всегда пытаемся судить прежде всего по каким-то внешним вещам. Ну, вот как выглядела Россия перед катастрофой? Но она же прекрасно выглядела, да, можно эти вспомнить фотографии Прокудина-Горского, храмы кругом, еще все, значит, они целые, с куполами, с крестами, ну и так далее. То есть страна выглядит как действительно православная империя. Так вот, внутри такого благополучия, сияния и красоты уже, к сожалению, не было. Собственно, со второй половины XIX века, хотя истоки можно увидеть раньше, но со второй половины XIX века Россия переживает такой глубочайший кризис, причем в самых разных сферах, но в духовной, прежде всего, потому что для нас это самое важное, и отсюда тянутся нити к каким-то другим вопросам жизни. Вот кризис, болезнь русского мира. И этот кризис, он все время нарастает. Ну, давайте обратимся для начала к крестьянству. Все-таки это самая многочисленная часть жителей тогдашней России. Это крестьянская страна. Дело в том, что крестьянский мир, который вообще, ну, он крестьянский, он христианский, да, это тут, ну, сам язык подсказывает, на чем все это стоит, да. Крестьянский мир переживает такую явную и культурную, и духовную деградацию. Это отмечают многие авторы, ну, можно вспомнить знаменитую Бунинскую деревню, можно вспомнить менее известную сегодня книгу, но в свое время очень популярную, книгу Родионова, писателя, которая называется «Наше преступление». И везде наблюдательные современники показывают, что вот в результате деградации крестьянского мира в деревне появилась такая вот новая, что ли, страта или субкультура, как ее можно назвать, как угодно, шпанка революции. То есть это вот молодые люди, крестьянские такие подростки или уже люди, приближающиеся к там, 20-летнему возрасту. Их уже довольно много. Они выпали из крестьянской традиции, из крестьянской жизни. Они агрессивны. Устои крестьянской жизни их раздражают. Они пытаются как-то шельмовать, осуждать, иногда даже избивать и убивать, что описано в книге «Наше преступление». Убивать вот людей, которые являются носителями этой крестьянской христианской культуры. Вот, собственно, именно на этих людей, вот на шпанку революции, ее еще называют там глотой, они орут на всяких общественных собраниях, на сходках, им принадлежит уже первое место, не наиболее уважаемым, благочестивым, мудрым. Нет, вот именно вот этим глотом, этой шпанки революции. Будущее, вот эта революционная власть, она же сделала ставку именно на них. Но это то, что вот касается крестьянства. А как же сельское духовенство, да, вроде как-то выпустило из своих рук вот эту паству, стадо это. Как же это произошло? Тут тоже много причин, об этом можно много говорить. Но, во-первых, сельское духовенство, оно в это время было страшно бедным. Оно занимает такое униженное положение. Можно вспомнить опять русскую литературу, рассказ Чехова «Кошмар», когда у помещика, у дворянина вот сидит в гостях приглашенный им этот священник Яков и пытается незаметно положить в карман там какой-то кренделек, чтобы принести своей попадье. Между крестьянским миром и пастырем отношения подчас. Мы сейчас говорим о каких-то общих вещах, потому что можно найти и примеры совершенно другого рода, примеры служения очень авторитетных пастырей, которые действительно ведут крестьян, ведут ко Христу, к спасению. Но этого становится все меньше и меньше. В основном духовенство занимает такое зависимое положение от крестьянского мира. А крестьянский мир, как вот об этом писал один из современников, такое есть у протоиерея Александра Розанова, «Записки сельского священника». Вот мир хочет видеть в сельском пастыре мужика, который вот ходит там советоваться, о чем-то просит, и вообще, так сказать, живет в основном вот, ну, материальными заботами. Отсюда и все вот благочестие, оно как-то постепенно переходит на рельсы этого так называемого обряда верия, то есть вот внешнего отношения к православию. Ну, там родился ребенок, покрестили, там пришла Пасха, покрасили яички и так далее. На праздники напились. И последнее, конечно, о чем надо сказать, это о таком неверии, отпадении от православной традиции так называемого образованного общества. Это имеет массовый характер, это началось еще задолго до второй половины XIX века, там, начиная с вольтерианства и всякого вольнодумства екатерининской эпохи. Но к вот этому предреволюционному периоду это достигает уже такого кошмарного какого-то нетерпимого состояния. И вот крестьяне, которые видят, что образованные люди, помещики, вот они совершенно, они живут по-другому, у них другие понятия. Они, тем более после отмены крепостного права, когда, по словам Некрасова, да, распалась цепь великая. Цепь – это связь между крестьянином и помещиком. Да? Вот распадается эта связь, а в крестьянских душах поднимается неприятие, злоба по отношению к вот этому чуждому миру европеизированного дворянства и чиновничества. Вот все это вместе, плюс можно было еще назвать много всяких других обстоятельств, вот все это вместе дало ту картину таких ужасных, ну, во-первых, прежде всего, картину отступничества массового, картину вот этих гонений на церковь и веру Христову, которым не просто отмечен наш 20 век, а эти гонения и сопротивление этим гонениям были и будут единственным оправданием русского 20 века.
Я вспоминаю сейчас вот эти эпизоды, что я читала о патриархе Тихоне, когда он был уже в заключении в Донском монастыре, и были короткие моменты в течение дня, когда его выпускали на, по-моему, 15-минутную прогулку. Так множество людей приходило к нему, знали уже люди, время, когда патриарх будет проходить вдоль стены Донского монастыря, и старались детей подвести вот как-то через забор, чтобы он их благословил. И таких людей было множество. И на похороны его тоже улицы были запружены людьми. То есть обратная картина, она тоже была. Вот то самое сопротивление, может быть, о котором вы говорите. Как так получилось, что в одном случае какая-то невероятная злость, энергия злости, с какой ненавистью убивали и священнослужителей, и людей, которые пытались заступиться за храмы, а с другой стороны, вот такая вера, когда человек даже уже ничего не боится и приводит ребенка, лишь бы патриарх благословил.
Да, вы, конечно, самые такие вспоминаете волнительные минуты этой эпохи. Действительно, почитание святейшего патриарха было невероятно широким и глубоким. А отвечая на ваш вопрос, нужно сказать, наверное, прежде всего, что вообще Россия – это религиозная страна. Для нас вопрос, там, как веруешь, да, во что веришь, это вопрос вообще самый главный. Там вопрос «зачем?», «смысл жизни?». Вот это наше особое устроение русской цивилизации приводит к тому, что, вот, допустим, человек как-то охладел к вере, там, потерял веру. Ну что, это, конечно, личная трагедия. Но в конце концов, он превращается в такого обывателя, там, подметает улицу, там, убирает свой дом, занимается такими житейскими делами. Но это не в России. В России, потеряв веру, он переворачивает свой дом вверх дном, потому что он сразу свою энергию религиозную ориентирует на совершенно другие вещи. Чаще всего, естественно, такого антихристианского, антиправославного содержания. То, что большевики, они утверждали и опирались на новую религию, псевдорелигию, ложную веру, это совершенно очевидно. Это же такая... Они вели религиозную войну. Но все-таки русский человек, понимаете, вот он сегодня, да, поклонился другим богам. Там, причем это там светлое будущее, там мировая революция, я не знаю, рынок. Но, в общем-то, его сердце-то остается чаще всего живым, если уж оно совершенно не как-то этой сатанинской энергией не пропиталось. Да? Он вот так вот побуянит, возьмет, значит, как разбойник, опомнится, покается и придет в церковь, а то и монастырь построит. Поэтому, да, при большевиках началась эта волна гонений на церковь, причем сразу после того, как они добились власти, точнее, ее, собственно, подняли, действительно, валявшуюся на земле. Сразу начинается эта полоса гонений. Избранный патриарх там в 18-м году, по-моему, летом, он приезжает в эту колыбель революции, в Петроград, посещает Кронштадт, да, Кронштадт – это вообще краса и гордость, там, революции, Балтийский флот, и его встречают вообще, десятки тысяч людей. Это же удивительный факт, это 18-й год, лето 18-го года. И, значит, вот из этих встречавших часть была тех, которые вот еще недавно поддерживали большевиков. И так же было в крестьянском мире. Крестьяне могли там спалить помещичью усадьбу, третировать священника, там всячески его обзывать, обижать. И вдруг потом, там где-то особенно в 19-м году, хлебнув вот этого военного коммунизма, пообщавшись с продотрядами и с отрядами по борьбе с дезертирством, вот эти же крестьяне пошли в церковь. В 19-м году сельские церкви опять наполнились. То есть вообще вот эти вот колебания тоже имеют место. Но в основе этого всего, это, конечно, наша вот религиозная такая природа, такая уникальная основа русской цивилизации. Мы очень религиозные люди, нам к этому надо внимательно относиться.
Феликс Вельевич, вы, когда рассказываете о новомучениках и исповедниках Церкви Русской, говорите, что это главное, что случилось с нами в 20 веке. Почему?
Смотрите, основная энергия, начиная с 17-го года, она пошла на разрушение всех частей и проявлений русского мира. Там, мы уничтожили там русскую государственность, офицерство, мы даже крестьянство смогли уничтожить. Мы, может быть, одна из немногих, по крайней мере, стран, которые провели полное раскрестьянение. То есть мы превратили свое крестьянство, основу вообще русской жизни, в таких производителей сельхозпродукции. Это совершенно другие люди. То есть мы разрушали бесконечно, а кроме того, вот это особенно сегодня важный момент, когда мы что-то делали вот в каких-то таких практических областях. Мы при этом растрачивали вот этот золотой запас русского духа, вообще русской культуры, русского сознания. То есть мы вот во многом занимались этой растратой. Кроме того, мы вернулись к разбитому корыту. Там предпринимательский слой мы сразу смели. А менее чем через 100 лет там вернулись к этому рынку. То есть мы вернулись к тому, от чего ушли. Это же значит, что мы потеряли это время. Это действительно было бы так, если бы не подвиг новомучеников. Собственно, этот подвиг, он придает смысл всему 20 веку, иначе он бессмыслен совершенно. Придает тот смысл, что да, мы вот приняли, как народ, приняли это горькое лекарство. Эти же гонения, это же страшное такое вот лекарство. Но мы его приняли для искупления той неправды, которой была наполнена русская жизнь перед катастрофой 1917 года. Но последнее, что я хотел бы сказать, это то, что сегодня совершенно очевидно становится то, что вот этот опыт гонений и для нас все более и более делается актуальным. Мы все более и более погружаемся, в общем, довольно враждебный, прежде всего, враждебный Христу, по-новому устроенный мир. И мы, конечно, еще не раз вспомним наших великих святых 20 века.
Это был комментарий Феликса Разумовского, историка, писателя, телеведущего, автора документального цикла «Кто мы?». Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 19 главы Евангелия от Луки, где описана встреча Христа с начальником мытарей Закхеем. Цитирую евангельский текст. «И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее». Конец цитаты. Поступок, конечно, во всех смыслах неординарный для большого чиновника, но ведь Христос поступает еще более неординарно. Начальник мытарей – это, для иудеев такой предатель из предателей. Он не просто собирает налоги со своего народа в пользу римских оккупантов, он еще и руководит этим процессом. И вот Христос такого человека не просто не отправляет куда подальше, а наоборот, приходит к Закхею домой. И если подумать, раз Христос пришел к Закхею, то значит, он может прийти практически в любой дом и к нам тоже. И это, как говорят, просто феноменальная новость. Подробности в комментарии протоиерея Игоря Фомина, настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО.
Да, это действительно феноменальная новость, но этому не стоит удивляться. В общем-то, Христос, он стоит не только при двери каждого жилища, он стоит еще при двери каждого сердца, стучится, ждет, когда ему отворят, чтобы там поселиться, жить и уже действовать изнутри человека. Закхею, конечно, повезло. Честно сказать. Он залез только на дерево. Наши радиослушатели помнят, что Закхей был престарелый, маленького роста, и он боялся, что он не увидит Христа. Поэтому он забежал вперед по путешествованию Христа, залез на дерево, на смоковницу, и уже оттуда, увидев Христа, Христос заметил его. Да? Ну, что такое для Закхея, сборщика налогов, мытаря, лезть на дерево? Кто такие мытари? Те люди, которые собирали налоги, их все боялись, это была элита общества, богатые, состоятельные, и вдруг он лезет на дерево. Что это такое? Имидж ноль. Рейтинг падает, да, в общем-то, скажут, что он больной человек. Наверняка половина толпы, которая окружала Христа, повернули к Закхею, покрутили пальцем у виска, и, в общем-то, Закхей, наверное, должен был действительно потерять уважение в глазах других людей, как больной человек, как старик, лазящий по деревьям, впал в детство, скажем так, да. Но Закхею это было не важно. Ему было важно увидеть того, кто приносит счастье. И он увидел.
А откуда он знал, что Христос приносит счастье?
Дело в том, что Христос к тому времени был уже известным, назовем это по-иудейски, проповедником, раввином, учителем, который приносил людям именно то счастье, через которое они становились счастливыми, те действия. Кого-то исцелял, кого-то вразумлял, кого-то перерождал, и молва за ним уже шла. Христос шел уже на крестные страдания через Иерихон. И вот совсем недавно один сидевший слепец при пути закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня», тоже было в Иерихоне. Теперь вот Закхей в этом селении опять обращается к Спасителю. И Спаситель заметил того, кто хочет быть счастливым. Кто не просто лежит на диване и говорит: «Эх, как бы мне стать счастливым?» Знаете, такой диванный желатель счастья, да, или как это, рассуждающий о счастье. Он увидел действия Закхея и сказал, что: «Закхей, спускайся». Они не были знакомы, но он его называет по имени. «Сегодня надлежит мне быть у тебя дома». И та история о том, что вот он раздаст половину своего имения, которую вот вы говорили, да, это уже свершилось после того, как Закхей стал счастливым. Он принял Христа, он многое что пересмотрел, он вспомнил, кого он обидел. Он сказал: «Всех, кого я обидел, воздам вчетверо». То есть, видно поименно, они стояли перед глазами. Это очень часто бывает у людей, которые задумываются о тщетности бытия, которые задумываются о будущем. Но я бы хотел обратить внимание наших радиослушателей вот на что. Что все-таки Закхей предпринял определенные действия. Он залез на дерево.
Да. Вот у меня в связи с этим, знаете, сразу возникает вопрос: на какое дерево, фигурально выражаясь, сейчас надо залезть? На какую елку? На какую, я не знаю, сосну? На кактус, в конце концов?
Да, вот я тоже хотел бы вам сказать об этом замечательном кустарнике кактус, или дереве елки, или там сосне. Но на сосну еще можно залезть, а вот на елку очень тяжело. Лазил, знаю.
Ну, а про кактус вы тоже серьезно? То есть это не меньше?
И про кактус я еще более серьезно, чем про елку на самом деле. Что такое дерево? Что такое кактус? Кактус – это, в общем-то, наше внутреннее состояние на данный момент по отношению к окружающему миру, по отношению к Христу, по отношению к самому себе. Это та гордость, это то тщеславие, которое вот так очень сильно торчат из нас. Это наши, простите меня, я всегда за все-таки это состояние, это наши принципы, которые очень часто приходится попирать нам не ради своей выгоды, а, в общем-то, ради, наверное, соединения со Христом. И вот все эти деревья, какие бы мы с вами ни перечисляли, у кого-то это смоковница, у кого-то это елка, пихта, у меня это кактус, вот, на который я должен лезть, это я сам. Сам, где я должен обламывать эти сучки, иголки, где, конечно, мне больно расставаться со своими привычками, принципами, но придется, чтобы немножечко подняться над землей, над этим бытием, и увидеть Христа. Да, мне будет помогать. Вот лично мне будет помогать церковь. Она будет меня поднимать, чтобы я, может быть, не так сильно кололся или эти иголки не так сильно вонзались через те таинства, которые в церкви находятся, то есть исповедь, причастие, там, собор, другие таинства. То, что мне помогает соединиться с Христом. Но иголки свои я должен обломить, чтобы немножечко подняться над землей и увидеть Христа, для того, чтобы Христос увидел меня.
Сложная история получается.
Нет, не сложная. Она будет болезненная, но она совершенно естественная, и человек должен ее преодолевать. Или он заберется на кактус своей гордости, или этот кактус полностью будет обволакивать его так, что он дальше никуда не двинется в своей жизни.
Это был комментарий протоиерея Игоря Фомина, настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».